Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. На радиофорум 104.5 FM начинается разговорный интерактивный канал. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро, Максим.
Доброе утро.
Это верный признак того, что говорить будем об автомобилях, дорогах, страховщиках, гаишниках и всем, что с этим связано. Ну и, конечно же, Максим готов ответить на любые ваши автомобильные вопросы. Присылайте их нам, пожалуйста, в формате смс, WhatsApp и Telegram сообщений на номер +7 908 909 104.5. Также можно писать через чат. В YouTube на канале «Горожане» разговор идет, прямая видеотрансляция. Чат работает, вопросы, комментарии. Кстати, Максим, если у наших слушателей есть какие-то любопытные наблюдения с дорог, неважно, Екатеринбурга или каких-то других, обязательно поделитесь этим с нами, а мы с удовольствием расскажем всем и обсудим. Ну, давай начнем,
да,
наверное,
сегодня
с новостей.
Нам интерактив как никогда нужен, потому что автомобильных тем не так уж и много все-таки.
Ну, они есть в некотором количестве. Они есть, но, конечно, мы ведь всегда
радуемся. Всегда же приятно пообщаться с людьми.
Да, радуемся вопросам, радуемся каким-то темам, которые вы нам подбрасываете, которые мы с удовольствием вместе с вами, я подчеркиваю, мы вместе это делаем, обсуждаем. Так вот, АвтоВАЗ объявил цены на «Ладу Весту» с новыми опциями. Во-первых, Максим, правильно ли я формулирую, правильно ли я понимаю, что «Лада Веста» — это флагманский автомобиль автозавода в Тольятти?
Ну да, лучше еще ничего не придумали. Это действительно модель, на которую ставят, пытаются ставить все современные опции, опции комфорта, так называемые, и за безопасностью стараются тоже следить. Да, это флагманская модель автоваза.
Ну, смотри, как интересно, тенденция...
Самое главное, непонятно, на что ее будут менять, потому что рано или поздно все равно надо менять.
На деньги.
Ладно,
сейчас
да,
пока тут... Весту меняют на деньги, как раз вот насколько она стоит, мы расскажем.
Та же самая Гранта, ей предсказывают все-таки, что она скоро уйдет с конвейера, ее заменит Лада Искра, которую обещали, кстати, в августе 2024 года, но, видимо, вот что-то пошло не так.
Смотря кому обещали. Может быть, кому-то ее и презентовали.
Искра заменит Ладу Гранту, да. А при этом замены Весты пока даже на горизонте не видно, потому что вообще разработка новой модели какой-то, она занимает достаточно долгое время.
Десятилетиями выпускаются эти модели, так что Веста, можно сказать, это еще свежачок.
Хотя
ей
да, у нас
Нива
Легенд
жить,
производится и выпускается, и ничего.
Жить и жить. Мы еще с тобой про ВАЗ-2107 чуть попозже поговорим, который переживает, как бы это правильно сказать, вторую молодость. Но всему свое время. Значит, давай вернемся к Лада Веста. Вот смотри, какая интересная тенденция. Если последние там пару лет мы говорили о том, что привычные опции теряются, уходят, да, автомобили выходят недоукомплектованными с конвейера. Забыл я этот термин, как он называется-то?
Как? Упрощенная версия.
Упрощенка, была, да, то есть упрощается. Да, сейчас обратная тенденция пошла, Веста начала усложняться. Значит, смотрите, так теперь по умолчанию Веста комплектуется системой стабилизации курсовой устойчивости. Выключателем,
то есть это базовая история.
Это уже база, да? Выключателем подушки безопасности переднего пассажира, а также подсветкой, Максим, перчаточного ящика. Больше в потемках рыться в перчатках не придется.
Да, в народе его называют бардачок обычно.
Да. Ну, в общем, смотри, давай по комплектациям пробежимся, их даже несколько, тут такое любопытное все. В исполнении Life добавился трехступенчатый обогрев передних сидений, так что не замерзнем мы.
Хорошая новость, да.
В нашем уральском климате. Дальше. Комплектация Enjoy дополнительно получает камеру заднего вида с динамической разметкой. Слушай, ну это прям как в лучших домах Европы и Азии тоже. Задний подлокотник с подстаканниками, 16-дюймовые литые диски, фирменную мультимедийную систему с 10-дюймовым дисплеем и 8 динамиками. Ну и, наконец, максимальная комплектация Техно. Значит, что она подразумевает? Это еще 16-дюймовые двухцветные литые диски, противотуманные фары с подсветкой угла поворота, система мониторинга слепых зон, передние датчики парковки, электроскладываемые зеркала, тонировка задних стекол и авторежимом передних стеклоподъемников. Слушай, ну так это прям вообще суперкомплектация какая-то. Раньше такое было только в Мерседесах каких-нибудь.
присоединился бы к твоим восторгам, но когда читаешь чуть ниже и видишь стоимость, то как-то вот знаешь,
запал. В максималке 2200.
Да,
но это
2 миллиона 200 тысяч.
В минималке 1,6.
Ну, в минималке 1,6, да, правда, на сайте до сих пор висит, что 1,2 стоит минималка, правда, такие минималки не поставляются, в принципе, да. Ну, слушай, это нормальное явление, когда автопроизводитель действительно старается для потребителя, когда развивается. Ну, сейчас, правда, речь идет скорее не о развитии, а о возвращении привычных функций, потому что
упрощенка меняется на усложненку, да.
До 2022 года все эти опции присутствовали в Ладе Весте, в там, максимальной комплектации, все это можно было увидеть. Правда, это стоило в два раза дешевле. Ну, даже не в два, а в два с небольшим раза дешевле это стоило раньше. Ну, таковы современные реалии, да, дешевых автомобилей у нас нет и, по всей видимости, не будет какое-то время. Да,
новых может быть, дешевых.
Новых дешевых, конечно, новых дешевых автомобилей. А вот если мы хотим комфорт, вот тебе 2200. Лада за 2 миллиона рублей, знаешь, в страшном сне.
Невозможно. Слушай, тут уже, наверное, если кто-то покупает новый автомобиль, перед чеком встает выбор, что взять. Ну, условно, Ладу Весту в максимальной комплектации за 2200 или какого-нибудь китайца за те же самые 2200. Но, правда, у них это стартовая цена скорее. Да, это и какой-нибудь Хавейл Джулион, это и Москвич 3.
Ну, Хавейл Джулион-то 2 миллиона рублей, 1,999 миллиона. Вот такая красивая цифра.
Ну, я говорю,
такая,
что это уже скорее стартовая цена.
В минимальной комплектации его продают, да, и потом сам за 2200 можно уже другую комплектацию подобрать, где будет, скорее всего, то же самое примерно, да, что и в «Ладе Весте». Ну, не знаю, сейчас...
Ну, давай смоделируем. Вот что выбрать в этих условиях?
Что еще раз?
Ну, давай смоделируем. Вот что в этих условиях лучше выбрать, правильнее? Вот что бы выбрал ты? Это «Веста» в максимальной комплектации или «Джулион», допустим, в базовой, в стартовой?
Ты знаешь, ну, 10% у них разница, да, и все-таки на 2200 в «Джулион» можно что-нибудь еще добить из хороших опций, да? Я бы выбрал Хавейл Джулион.
Окей.
Все-таки.
Вопрос поставлен, ответ получен. Можно, Максим, мы с тобой про вторичку быстренько поговорим?
Да.
Тут есть такая любопытная история. Я только напомню нашим слушателям и зрителям, мы ваши вопросы ждем и комментарии тоже. Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, присоединяйтесь к нашему диалогу. «Автостат» назвал самые популярные марки и модели с пробегом в нашей стране. Лидерство среди марок удерживает «Лада». Ну, тут удивляться, наверное, нечему. Но вот дальше я читаю, и прям вот глаза сами собой округляются и расширяются. Самой продаваемой моделью на вторичке 7-й месяц подряд остается ВАЗ-2107. 7-й месяц подряд, ну вот я впервые, честно скажу, это увидел. 12 800 «семерок» было продано в стране в целом. Я пытаюсь вспомнить, когда их сняли с производства. Мне кажется, лет 10, может быть, даже и больше тому назад. И, тем не менее, это сегодня самый продаваемый автомобиль на вторичке. Это как вообще?
Да, это самый продаваемый автомобиль. Но, видишь, жителям больших городов, Екатеринбурга, Москвы, там тем более, я не знаю, Челябинска, Тюмени, Перми, это явление, оно не бросается в глаза. Да, и эта напасть обошла стороной крупные города, потому что эти машины действительно покупают в основном где-то в небольших каких-то в городочках, да, это доступный автомобиль, действительно, там можно там до 100 тысяч, наверное, даже купить в какую-нибудь модель. В 2012 году сняли с производства «Лады» ВАЗ-2107, вот, но их было выпущено столько, что до сих пор хватает, они ездят, они ремонтопригодны, их починят в любом сервисе, запчасти супердешевые. Вот знаешь, вот я не так давно вот ездил в Воронежскую область как раз, да, и как только ты съезжаешь с трассы М4 Дон, в сторону вот райцентра, любого райцентра, да, абсолютно, то ты начинаешь понимать, что состав автомобилей, он существенно меняется. Вот ты едешь по М4, все-таки, да, это платная трасса, особенно если ты по платному участку едешь. Не все по нему едут. Едут в основном там Москва, из Москвы, либо из других крупных городов. А вот когда ты сворачиваешь, ты сразу начинаешь видеть очень много вот этих вот самых ВАЗ-2107, Лады Калины, ВАЗ-2110, 11-12, да, вот которых,
ну,
тоже,
да,
было много выпущено.
Да.
И «шестерочки» встречаются, ВАЗ-2106, вот, которые в Екатеринбурге, я уверен, ты не видел, наверное, за ближайший год ни разу. Все эти автомобили ездят, люди им пользуются, состояние у них разное даже внешне, да, где-то они проржавели просто насквозь, создавая естественную вентиляцию, да, где-то это машины в очень хорошем ухоженном состоянии.
Кстати, буквально накануне один из подписчиков телеграм-канала Макс Авто тебе прислал замечательную фотографию, как раз, по-моему, чуть ли не
ВАЗ-2107. Это да. ВАЗ-2107, да.
Может быть, ты опишешь, не все эту фотографию видели. Слушай, Более того, и кроме меня никто не видел, я так понимаю.
Да, кроме тебя никто и не видел, на самом деле, да. Ну, тут что описывать. Нулевик, фильтр нулевой, вывели фару. Вторая фара непонятно в каком состоянии, явно там ничего не светит. Ну, и такая вот рабочая лошадка, чем-то напоминающая Терминатор. Знаешь, вот сцена, когда один красный глаз горел.
Да-да-да, били-били, не добили, и она на ходу, судя по всему.
Да, здесь вот примерно то же самое. Она не, судя по всему, она на ходу, потому что ее где-то на городских парковках в Екатеринбурге, я так понимаю,
засняли. Номера наши, 196.
Да, эти автомобили живее всех живых. Это еще, видишь, какая-то доработанная версия. Что-то пытались, видимо, сделать с мотором, может быть, даже и сделали. Потому что есть вот некий воздухозаборник в капоте, который для охлаждения интеркулера обычно используют. Видишь, вот воздушный фильтр нулевого сопротивления выведен наружу. Правда, это не очень, конечно, хорошо для самого фильтра.
Так как, там какие-то шпунтики прям потрудились над этим автомобилем.
Да, да, да. Поработали. И таких автомобилей много, и поэтому, значит, неудивительно то, что ВАЗ-2107 бьет рекорды по продажам. Это доступный, действительно доступный автомобиль, который может еще послужить тебе долгое-долгое время.
Ну да, опережает семерка Kia Rio. На втором месте он находится, Hyundai Solaris на третьем месте.
Есть еще корейские запасы.
Да, да. А вот Ford Focus аж на пятое место съехал. Многолетний, мне кажется, лидер вот этих вот рейтингов.
Хотя Ford ушел из России еще в 2014 году, и, естественно, там вся история Ford Focus, она закончилась в 2014 году, их перестали выпускать, перестали завозить.
Ну, вот видишь, вот. Да. Святое место пусто не бывает, его Ford заняла Focus. Семерка «Жигулей».
С Ford Focus надо смотреть, какого поколения еще, конечно, да, потому что их же несколько поколений выпускалось в Российской
вместе.
Федерации, и там тот же Ford Focus, он же стал таким народным мемом просто. Кредитный Ford Focus 2008 год, как бы, да, вот кредитный фокус. Такое устойчивое выражение появилось.
Устойчивое, но постепенно забывающееся все-таки. Давай посмотрим, что нам слушатели пишут. Это и реплики, это и вопросы. Все ждем, всему радуемся. Еще раз подчеркиваю, смс, ватсап, телеграм, плюс 7-908-909-104-5. Чат в Ютьюбе пока молчит, хотя вы нас смотрите, это прекрасно. Пишите нам тоже, пожалуйста. А знакомый год назад купил Весту, за это время три раза приезжал к дилеру по гарантии, два из них на эвакуаторе. Водитель эвакуатора сказал, что в день привозят к дилеру по 2-3 таких автомобиля, пишет нам Димон. Но главное, что примонтировали по гарантии, а не просто привозили, да? Чтобы гарантия была не пустым звуком.
Ну, это все равно не очень, конечно, так хорошо, когда автомобили ломаются. Да, вот.
А,
ну,
ты про это?
Увы, да, автомобиль технически сложный продукт, он ломается, и тем более, если мы говорим там про упрощенные версии, да, ну, да, качество комплектующих иногда вызывает вопросы.
Дмитрий пишет нам: подскажите, механик в таксопарке выдал машину без ОСАГО, при ДТП он будет нести ответственность или все на водителя? Спасибо. Вот такой вопрос от Дмитрия.
Тут надо смотреть все-таки, какие правоотношения у вас с таксопарком, с этим арендным автомобилем. Есть ли на автомобиле, получено ли на автомобиль разрешение такси? Если разрешение легковых такси получено, то владелец разрешения несет полную ответственность за автомобиль, то есть то лицо, которое получило разрешение на перевозку, так как вы действуете в его интересах. Ну и если есть путевой лист, я так понимаю, механик, если вам выдавал, то, возможно, есть путевой лист, я вам советую их хранить. Это будет потом, если попадете в ДТП, будете виновным, если к вам будут предъявлять какие-то требования, по крайней мере, это будет доказательство того, что вы почему-то заданию действовали, и тогда у нас отвечает другой человек. Но вообще, в таких ситуациях, если вы заведомо знаете о том, что нет полиса, то, может быть, и не стоит брать такой автомобиль.
А что делать? Брать другой? Не брать
другой
никакой?
Автомобиль, в котором застрахована ответственность.
Окей, хорошо. Вопрос от Сергея. На днях видел новость о том, что за рулем запретят пользоваться всем, кроме навигатора. Это как? А если навигатор в телефоне, спрашивает он?
Минтранс готовит поправки к правилам дорожного движения. Как раз вот в пункт, касающийся пользованием телефонов. Какая будет финальная версия, пока еще неизвестно и сказать сложно. Но действительно хотят просто дописать. Сейчас у нас что? Указано в правилах дорожного движения, что запрещено пользоваться телефоном, не оборудованным системой, позволяющей вести переговоры без использования рук. Да, при этом формально запрета писать сообщения, запрета листать соцсети, запрета фильм смотреть какой-нибудь. Нет никакого, да. Идет именно об использовании телефона, не оснащенного устройством для ведения переговоров. Ну, поскольку эта формулировка из 2001 года, она у нас правила дорожного движения появилась тогда, естественно, ни о каких там смартфонах еще речи не было, и о никаких соцсетях тоже.
Да, да? С тех пор многое поменялось.
Сейчас Минтранс просто хотят доработать формулировку, добавить туда вот как раз использование мессенджеров, текстовых сообщений, приложений различных, ну, так как формулировка за 23 года немного устарела, мягко скажем.
Mm-hmm. Ну, слушай, в любом случае можно же всегда будет говорить, так я навигатором пользовался.
Я тебе скажу так.
А это не запрещено, ничего.
Правоприменительная практика уже сейчас идет по тому пути, что если ты будешь ехать и держать в руках телефон и что-то писать, и тебя сотрудник госавтоинспекции заметит,
это которых на дорогах уже, практически не бывает.
Само по себе уже фантастика, да. Но если тебя заметят, то тебя могут оштрафовать. И есть решение судов, вот когда человек использует телефон, именно что-то там пишет, не осуществляя звонков, его штрафуют. Судебная практика такая есть.
Mm-hmm. Так еще раз возвращаюсь к заданному вопросу. А с навигатором как быть в этой ситуации? Ну, заметил гаишник, ну, телефон у тебя в руках. Ты говоришь, так я вот в навигатор смотрел.
Я не знаю, как все это будет происходить. Посмотрим окончательных формулировок. Давайте дождемся их.
Хорошо, да. Это хорошее соображение.
Это же юриспруденция, это же точно наука. А то мы сейчас будем рассуждать с вами, а потом возьмут и ничего не изменят. Вон, мы поправки СИМ 6 лет ждали.
Ну да. Слушай, Максим, у меня такой вот вопрос к тебе глобального характера. А что там у нас с утильсбором происходит? Я так понимаю, утвердили долгосрочную шкалу индексации вот этого самого утильсбора аж до 2030 года на автомобили и прочую спецтехнику. Это тоже Минтранс делает.
Да, индексация это называют. Да. Первый раз утильсбор индексируют с 1 октября. Это уже все, это уже принято решение. И конкретные цифры есть. По объему двигателей разбили все это хозяйство. В общем, самый популярный двигатель от литра до 2 литров. Сейчас он составляет 300 600 рублей. Будет 556 000 рублей, то есть 250 000 плюсом сразу. Если вы хотите автомобиль помощнее, от 2 до 3 литров, то с 850, я буду округлять, да, до полутора, там, почти 1 550 000, будем говорить так. То есть, ну, а если вы совсем уж обнаглели и хотите еще более мощный двигатель до 3,5 литров, от 3 до 3,5, то там утильсбор увеличится примерно на 800 с небольшим тысяч рублей. А если 3,5 литра двигатель и больше, то утильсбор повысится на 1 050 000 рублей.
Это все с 1 октября, я правильно понимаю?
Это все с 1 октября, да. Затем будет он индексироваться 1 января каждого года на 10-20% примерно. То есть вот будет в октябре повышение, следующее повышение утильсбора будет в январе.
Через 3 месяца?
Еще примерно 10%, да, прибавится он. Ну, потому что 1 января же будет индексироваться каждый год. Ну и в итоге, что мы получим? Ну, есть вероятность, огромнейшая вероятность того, что с 1 октября, вот те автомобили, которые будут завозиться, естественно, юридическими лицами, официальными дилерами, да, они вырастут в цене как минимум на 200 тысяч. Это минимум. Потом они еще вырастут с 1 января в цене, сколько-то прибавят. Поэтому я и говорю о том, что в ближайшей перспективе у нас нет на горизонте дешевого автомобиля, какого-то народного действительно автомобиля, когда вот люди бы сказали, да, хорошая машина, хорошая цена, какие-то есть доп. Опции, будем брать. Вот. Нет, нет.
Это защита своего локального производителя таким образом осуществляется? Тот самый протекционизм? Ну, просто в этих условиях, ну, условно, Лада становится безальтернативным вариантом.
Плюс
для многих, бюджета, для большинства.
Да, вот те автомобили, которые собираются у нас, вот для них утильсбор компенсируется государством. Вот, но при этом я не исключаю того, что даже автомобили, которые производятся у нас с 1 октября, ну, не 1 октября, да, может, попозже, там, чуть-чуть, через месяц.
Да что ж не исключаю, это очевидно. Цены будут расти на все, но потому что это рынок. Если дорожает что-то одно, то все остальное к нему подтягивается волей или неволей. Потому что если можно заработать больше, почему бы этого не сделать, правда?
Да, на всякий случай давай расскажем о том, что повышение утильсбора не касается физических лиц. Если вы ввозите автомобиль для себя, то ставки до сих пор две существуют, 3600 или 3700 и 5200. Ставка в зависимости от возраста автомобиля. Если автомобиль новый, то 3700.
Это
если
в чем ты говоришь?
Выше 3 лет, то 5200.
3700
это чего? Это размер утильсбора для физлиц, которые ввозят самостоятельно свои автомобили. Вот ты купил автомобиль.
В тысячах, в миллионах, в какой
тысячу,
валюте?
Тысячу рублей, 5200 рублей.
Так это просто праздник какой-то.
Да, ну для себя ты возишь автомобиль, при этом на автомобиль, естественно, не будет гарантии на территории Российской Федерации.
Ну что поделать?
Если это БУ автомобиль, то и так не будет. Но вот физлица пока могут возить по таким льготным ставкам. Единственное, что если ты возишь автомобиль, ты этот автомобиль обязан у тебя на учете стоять не меньше года. Потому что если ты через полгода взял его и продал, тебе доначислят утильсбор до коммерческого. То есть будешь доплачивать с 1 октября там 500 с чем-то тысяч.
Ну хорошо, вроде бы в целом все понятно. Разъяснил ты ситуацию с утильсбором, с тем, что будет с 1 октября и с тем, что будет дальше. Но если какие-то вопросы от наших слушателей, зрителей последуют, конечно...
Какие тут могут быть вопросы?
Ну, я и говорю, разъяснил так разъяснил. Плюс 7-908-909-104,5. Наш постоянный зритель Вагран просит у тебя совета, как... Не как пройти в библиотеку, но как проехать в Ставрополь. Вдвоем, пишет он, 2380 километров, благодарю. Откуда ехать-то, Вагран? Отсюда, из Екатеринбурга или из какой-то другой точки?
Включайте навигатор, едете спокойно себе.
То есть еще один лайфхак от Максима Идрышова, обратите внимание. Включаете навигатор и едете.
Самару, Саратов, Волгоград, и там уходите на Ставрополье. Вот, ну, я так себе представляю. Дороги региональные более-менее качеством, трафик на них разный абсолютно, да, на М5 он будет, естественно, больше, как только свернете, там трафик уменьшится. Но это классические дороги без разделительной полосы, как правило, все-таки по одной полосе для движения в каждую сторону.
Mm-hmm. Вопрос тебе от Алекса. Если один автомобиль перестраивается в полосу вправо, другой влево, оба следуют в попутном направлении, и при этом между ними происходит ДТП. Кто будет признан виновным, спрашивает он.
Помеха справа здесь у нас возникает. Вот если вы едете и параллельно начинаете перестраиваться, если автомобиль перестраивается, находится правее от вас, вы должны ему уступить дорогу. При одновременном перестроении помеха справа, она работает, это правило работает.
То есть тут все просто и однозначно, без вариантов.
Тут совершенно однозначно, да. И такие ситуации, они нередко случаются, особенно на таких вот многополосных дорогах с интенсивным движением,
да.
Когда всем надо перестраиваться, просто помните о том, что помеха справа вы всегда должны уступить.
В общем, пошел вправо, будь максимально внимателен.
Поэтому перестраивайтесь влево.
Хороший совет, да. Вот, внезапный вопрос от Игоря. Бронепленка норм тема или нет, спрашивает он.
Если пробег у вас в основном по трассам, почему нет? Лакокрасочное покрытие сбережет. У нас трассы не идеально чистые, и постоянно что-то там летит и вылетает с них. И если пробеги действительно большие и трассовые, то имеет смысл рассмотреть такой девайс. Если автомобиль чисто городской, так и зачем?
Для красоты.
Ну, хорошо, тогда да.
В общем, норм тема. Спасибо большое Максиму Идрышову. До завтра мы прощаемся с Максимом и рубрикой «Макс Авто». Через 3 минуты примерно в студии появится Павел Рубцов. Мы с ним почитаем и обсудим главные публикации в медиа, как местных, так и федеральных. Максим, спасибо и пока.
До завтра.
«Макс Авто».